говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас этим пасхальным возгласом на своих волнах. Приглашаем вас послушать передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Многие из отошедших от нас пастырей оставили нам такую сокровищницу духовную, и милость Божия, что именно благодаря техническим возможностям радио мы можем припадать к этому источнику воды живой вновь и вновь. В начале этого часа прозвучит проповедь, сказанная во вторник Светлой Седмицы известным московским священником, настоятелем храма святого апостола Фомы на Кантемировской, иереем Даниилом Сысоевым. И еще раз молитвенно вспомним его. А затем во второй половине часа в эфир выйдет беседа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, «Образ жизни», тоже, конечно, посвященная Пасхе Христовой. Известный проповедник, миссионер, настоятель московского храма святого апостола Фомы на Кантемировской, отец Даниил Сысоев за свои недолгие 35 лет так много потрудился на ниве просвещения светом Христовым, что мы вновь и вновь обращаемся к архивам, в которых хранятся его проповеди. И сегодня мы с вами услышим слово, сказанное отцом Даниилом, во вторник Светлой Седмицы.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня Светлый вторник в церкви у нас происходит редкое исключение. Дело в том, что в период от Пасхи до Пятидесятницы, до Дня Святой Троицы, во всех церквах читается только чтение из Евангелия от Иоанна, самого высокого евангелиста, который поведает нам о глубинах божественной жизни. А сейчас же церковь сделала одно из трех исключений, и сегодня мы читаем с вами об том, как Господь в день своего воскресения является двум ученикам по дороге в Эммаус. И это явление, на самом деле, оно удивительное. Оно, на самом деле, и показывает, как сказать, оно показывает нам нечто за границами мира происходящее. Оно показывает нам, как Господь, Он уже, войдя в Царство Отца, вовлекает в Него и других своих друзей. И вот, как говорит евангелист, Петр, когда услышал от Марии Магдалины, что гробница пуста, встал, побежал ко гробу и, склонившись, увидел ризы лежащие, то есть пустые, и отошел, удивляясь себя бывшим. Почему склонишься, что вход в гроб Господень до сих пор низенький. Вот кто бывал в Святой Земле, в Иерусалиме, он знает, что гроб Господень, он туда нужно склониться. Там, туда идут ворота смирения, да? Ты не можешь войти в гроб Господень, не поклонившись. И это не случайно, да? Это знак того, что тайна воскресения, она познается только с колен. Человек, который не преклонил свою гордую шею перед Богом, никогда никакой тайны Бога не увидит. Иногда говорят люди, почему у меня тайн не знаю, почему у меня сил таких нету, вообще все это выдумки, такого не бывает. А такое люди говорят гордые. Гордый человек, высокомерный человек, который говорит, я достоин, извольте мне дать. Вот все. Он не способен ни к чему. Вчера вечером разговаривал с одним человеком, и он говорил, да, я ваше христианство хорошо понимаю. У вас такая традиция интересная, там часть правды есть. Вот я сам контактирую с энергофункционным полем Вселенной, вот я считываю информацию, там машину вывожу по этому энергофункционному полю, там, да, я знаю, там есть люди или нет, и так далее. Вот, так что в ваших рассказах что-то такое есть. Вот такому человеку, конечно же, никогда тайна Божия не откроется, понимаете, да? Когда человек на тайну Божию смотрит вот так, какая тайна Божия, да? Он сам полностью отказывается от таинства Божия. И вот Петр же, он склонился и удивился. Первое, что начинается в христианстве, удивление. Почему у многих у нас дела в православии идут не очень хорошо? Почему мы не поднимаемся до высот? Почему там человек лет 15 в храм ходит, а до святости еще не дошел? Это же ненормально же. Вот по-нормальному так должно быть как? Ну, человек там, ну, лет 5 он борется там с блудной страстью, там, да, ну, 10 лет. Там лет 5 борется с страстью себролюбия, там борется там, с другими страстями своими, там, да. Под конец он справляется с страстью гордыни. Он достигает бесстрастия, начинает уже общаться с святыми Божьими, с ангелами Божьими, потому что Дух Божий в нем почивает изобильно, проявляется он через любовь к врагам, любовь к ближним, так? А у нас, представляете, я не скажу, но достаточно редко, наверное, бывает, но бывают христиане, которые ходят десятилетиями в храм и даже после этого скандалят, представляете? Вот это, ну это же признак чего? Признак того, что что-то вначале было не так. И продолжается как-то не так. А ответ какой? Господь призывает тех, кто удивляется. Понимаете? Вот самая главная беда современных вот таких вот христиан, это то, что они не умеют удивляться Божьим чудесам. А ведь на самом деле удивительно все, что Господь творит, так? Это действительно Господней славы полна небо и земля, и все, что наполняет ее. Это действительно так. Но мы начинаем часто вот в эту суету погружаться, вот в этом закапываться, в этом внутреннем быте, в этих мелочах. И это речь, причем не об конкретно внешнем количестве дел. Внешнее количество дел, оно может быть огромным, может быть маленьким. Да? Вот, это не мешает святости. Ну, например, Константин и Елена. Вот, знаете, у них сколько работы было? Представьте себе, будни императора. Это явно это не те будни, которые рисует нам советская пропаганда. Да, там? Труд тяжелый, труд с утра до вечера. Тем не менее, император Константин умудрялся радоваться, веселиться о славе Божьей. И император, царь Давид так это делал. Он 7 раз в день хвалил Бога. А мы не умеем удивляться, потому не видим тайн. И вот что происходит? И сердце человека такого жестеет. Вот и об этом говорит дальнейший Евангелие. Говорит так. И вот 2 от них, это Лука и Клеопа, шли они по дороге в тот же день в деревню, которая находится в 160 от Иерусалима. 60 стадий, это около 12 километров от Иерусалима. Которое имя Эммаус. И они беседовали между собою о всех тех, о том, что приключилось с ними последние дни. И когда они разговаривали и спрашивали друг друга, почему, ну, то есть, почему так, как же ты объяснишь, и вдруг они, к ним присоединяется удивительный третий странник. Это удивительно, да? 2 разговаривают, и 3 с ними идет. Почему он приходит? А он исполняет свое обещание. Помните, он говорил, что если 2 и 3 собраны во имя мое, то и я посреди них есть. О ком говорили Лука и Клеопа? Они говорили об имени Иисуса, так? Они говорили одно, о том, что же с ним произошло. И тут Христос, Иисус подошел к ним. И глаза же, ну и глаза были удержаны, так что они его не узнали. Казалось, удержаны были божественные силы. Почему? Потому что Богу было угодно, чтобы раскрылось то, что в сердце происходит человека. Но еще что Богу было угодно, чтобы они поняли, что Христово тело, оставаясь настоящим телом, приобрело совершенно новые свойства. Потому что именно поэтому про это же чудо упоминает евангелист Марк как? И тогда он еще он явился инем образом, идущим в селение. Помните, да? В Евангелии от Марка об этом говорится. Значит, иным образом. В греческом стоит иная морфе, а в иной форме. То есть у него образ существования его тела, он был иной. Так что ученики не всегда его узнавали после его воскресения из мертвых. Именно в силу того, что преображенное тело, оно находится в совершенно иных отношениях с миром падшей материи. Понимаете? С этим материальным грешным миром, вот, который будет изменен. И именно поэтому они не могли его узнать, потому что удивлялись, и, то есть они не могли опознать какого-то странного странника. И сказал он им, что за слова, которые вы между собой спорите, идя по пути, и почему вы, как хорошо в славянском сказано, почему вы есть та дряхла, почему у вас вы дряхлые? Слово-то очень точное, да, ведь? Вот бывает человек, знаете, к старости стареет и дряхлеет, так? А бывает стареет и молодеет, знаете, бабушки, молодеющих. Есть такие бабушки, действительно, дедушки, которые молодеют к старости, а есть, которые дряхлеют к старости. То, что зависит все это не от болячек, так? А зависит это от того, цветет ли их дух, или он задыхается. И вот здесь дух этих вот апостолов, Луки и Клеопа, он задыхался. Именно потому, что они были вот дряхлыми, слабыми. Отвечая же, один из них, которому имя Клеопа, сказал к ним, «Ты ли один из пришельцев в Иерусалим и не знаешь то, что было в нем в эти дни?» Он спрашивает ему, «О чем?» Они говорят ему, что о Иисусе Назарянине, который был муж-пророк, силен и делом, и словом перед Богом и всеми людьми. Они подчеркивают, что он был силен не только словом, да, вот есть много людей, которые словами сильными, да, но он силен был и делом, в первую очередь. И недаром на Пасху, когда читался апостол, говорил евангелист Лука о том, что Иисус начал творить и учить. Не учить и творить, а творить и учить. Христос сначала сам выполнил, потом сам учить начал. Вот и то же самое Лука и Клеопа говорят. «И как предали его первосвященники и князья наши на осуждение смерти и распяли его? А мы надеялись было, что это тот, кто хочет избавить Израиля, то есть спасти нас. Но уже над этими всем уже третий день есть, как все это прошло». За эти горькие слова, да? Уже три дня, да? А ничего. Все уже прошло, все надежды уже умерли. Но... И жены некоторые от нас ужаснули нас, бывшие рано у гроба, и не нашли они тело его. И они приходят, говоря, и говорят, что они видели видение ангелов, которые утверждают, что он жив. И пошли некоторые от нас к гробу, они имеют в виду Петра, и нашли так, как им жены сказали, самого же его не видели. И тогда он сказал к ним, «О несмысленные и костные сердцем, чтобы веровать во всему, что говорили пророки». Видите, тот самый отсутствие дара удивления, с чем мы начали говорить, так? Человек, который не удивляется тайным Божьим, у которого взгляд потухший, упершийся в землю, да? Который как свинюшка только за желудями гоняется на земле, он становится несмысленным, и сердце становится медленным. Вот и ответ Христа Спасителя, да? Почему люди не могут далеко и быстро продвигаться в духовной жизни? У них сердца становятся несмысленными, у них разум работает плохо, не потому что голова плохо устроена, а потому что она плохо настроена. Разница, понимаете? Устроено плохо, ну понятно, там есть дурачок какой-то, так? Там или болезни какие-то. А плохо настроена бывает голова. В голове мысли то сюда, то туда, то сюда, то туда. В голове, знаете, как полный бардак, что называется, творится. Одна мысль пришла, пошли за одной мыслью. Пришла другая мысль, пошли за другой мыслью. Пришла третья мысль, пошли за третьей мыслью. Да? И так человек и носит во все стороны. Поэтому человек становится несмысленным, называется. И у него сердце становится в результате костным. Он ничего не может сделать. У него сил не хватает, понимаете, что-то сделать. У него там, он такой окостеневший, такой тяжелый. У него такое сердце жирное становится, да? Как говорит Писание, там, разжирел Израиль, растолстел Израиль и повернулся задом к сотворившему его. Вот именно так происходит с человеком, который не привык удивляться, да, который не приучился удивляться дарам Божьим, благодарить за все Бога, так? А привык принимать все как есть и говорить, что мне маловато будет. И Господь говорит, вы ваше сердце несмысленный кост, потому что вы не хотите верить всему, что сказали пророки. Вы выбираете из Писания то, что вам нравится. И в этом все это из-за несмысленности и косности происходит сердечно. И не так ли, как говорит Христос, надлежало пострадать Христу, Мессии, и войти в славу свою? И, начавши от Моисея и от всех пророков, он объяснил им от всех писаний, что было о нем написано. Из писаний действительно говорят, что Мессия должен пострадать и воскреснуть. Вот мы с вами читали слова пророка Исаии, помните, в Великую Пятницу? Что «Господи, кто поверил слуху нашему, кому открылась десница Господня?» Мы считали, что раб твой, Боже, изъязнен за беззаконие свое, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Наказание мира нашего было на нем, и раны его мы исцелились. Вот и таких пророчеств, которые ясно говорят о том, что Христос умрет за грехи людей и будет, войдет через это в свою славу и воскреснет из мертвых, у пророков сотни. Посчитали, что в Библии 333 прямых, четких, явно сбывшихся пророчества о Христе. Прямых, четких, недвусмысленных. Тайных намеков, прообразов, пророчеств, которые говорят об этом же, но более глубоко на нас думаются, там их просто тысячи. И вот Христос объяснил все, что из Писания о нем написано. Кстати говоря, наше толкование Библии все восходит к этим беседам Христа по дороге, идущим в Эммаус, и к апостолам, с которыми Христос общался после воскресения из мертвых. И приблизились они в деревню, в которой шли. И он делал вид, что хочет идти дальше. А почему Христос делает вид, что хочет идти дальше? А очень важная на самом деле эта фраза. Господь показывает, что путь его и путь тех, кто им для него свой, они все дальше и дальше. Путь Господа за пределами этой вселенной. Его родина там, где его отец. Также родина тех, кто спасены, там же за пределами этого мира, у Отца Небесного. Тогда принуждали его, говоря, возляг с нами на ужин, потому что к вечеру есть, и склонился уже к день. И он вошел с ними возлечь на ужин. И вот, когда они возлежали с ним за ужином, Христос принял хлеб и благословил, и, преломив, отдавал им. И тут же у них открылись глаза. И они познали его. Но он стал невидим с ним. Почему Господь открывается именно таким образом? Этот ответ очень простой. Христос открывается нам через свое слово и через благословенный хлеб, который перестает быть хлебом, а называется он телом и кровью Господней. Чтобы мы с вами искали Христа, живого Бога, в живом слове Божьем, да, в Библии, которое объяснил Господь. И главное, в животворящем хлебе святого причастия. В том самом тайном хлебе, когда мы можем узнать в Иисусе из Назарета Сына Божия и через Него узнать Его Отца и Святого Духа. И Он стал невидим ученикам. И сказали они к себе, не сердце ли наше горело в нас, когда Он говорил нам на пути и когда сказал нам Писание. То есть Христос шел, разговаривал с ними, но Он же невидимо поджигал их сердца. Его слово содержит в себе тайную, немыслимую жизнь. Как говорит Писание, слова мои – суть, дух и жизнь. Действительно так, слова Господа зажигают сердца людей. Поэтому многие боятся Библию читать. Обжечься боятся. А многие не желают просто поступать по заповедям. Итак, ученики говорят, наше сердце сгорело. Потому что огонь Святого Духа прикасался к нашим сердцам. Это немыслимый, невидимый тайный пламень распалял наши сердца, выжигая в них ту косность, ту несмысленность, которую мы сами посеяли в себе. И, вставши в тот же час, они возвратились в Иерусалим и нашли соединенных вместе 11 учеников и тех, кто были вместе с ними, говорящих, что воистину воскрес Господь и явился Симону, апостолу Петру, то есть. А они поведали, что было с ними на пути, и как узнали они его в преломлении хлеба. И дай нам, Господь, чтобы огонь Святого Духа выжег нас. Это косность, да? Это несмысленность. И дай нам, Господь, вечно удивляться и находить Христа, невидимого, в теле его, который дает нам в том причастие. Христос воскресе!
Вы слушали запись из архивов радиостанции «Радонеж». Это было слово преснопоминаемого священника Даниила Сысоева, сказанное за Божественной литургией во вторник Светлой Седмицы.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Прежде чем выйдет в эфир очередная беседа из радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина «Образ жизни», скажу, что передача эта идет в повторе по причине того, что батюшка этим великим постом приболел, у него перелом ноги. Мы молимся о здравии отца Алексея и веруем, что не одну еще Пасху Христову встретит он в своем храме. Ну, а сегодня прозвучит архивная запись.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Пасха еще не закончилась. Но, по правде говоря, ведь Пасха, она постоянная. Мы вообще-то живем в ощущении Пасхи все время, всегда. В радости и даже и в печалях, и в искушениях во всяких. Все равно в душе у всякого православного христианина Пасха — это должна быть. Ну, уж как у нас получается, это другое дело. Но мы должны всегда помнить об этом. Раньше же ведь все христиане, они друг друга приветствовали удивительным словом. «Христос пришел», «Христос приходит», «Христос придет». Это совершенно удивительное свидетельство о том, что Христос вне времени. Когда бы мы ни были, где бы мы ни жили, в младенческом возрасте, там, во взрослом, совсем в старости, все равно Христос с нами. И Он всегда распинается за нас, Он всегда воскресает. А мы уже выбираем, как нам к этому относиться, по какую сторону креста мы стоим. Мы на каком кресте находимся, на разбойника благоразумного или разбойника того, который хулил Господа. Если помните, Серафим Саровский, он приветствовал приходящих к нему не только в дни Пасхи, а всегда он приветствовал словами «Христос воскресе, радость моя». Вот мы так должны жить.
Как уверение, что мы наследуем жизнь вечную.
Ну да. Да.
Другое дело уж, где она будет, со Христом или без Него, да, батюшка?
Ну, мы все-таки надеемся на милость Божию и на любовь Его, и на то, что Он будет судить нас не по нашим делам, а по своей милости, по любви все-таки, по нашей обращенности к Нему. Ведь, понимаете, даже утопая человек, он все время смотрит на берег, он ждет, кричит, он протягивает руку, не бросится ли к нему кто-нибудь, он призывает, и глаза его не отрываются от этого спасительного берега. Вот и мы так же. В каком бы мы состоянии ни были, может, мы действительно утопаем совсем по своей слабости, по немощности своей, по своему духовному такому, ну, неразумию. Но все равно, если мы не отступили от Бога в своей надежде на спасение, Бог от нас не отступит. Не отступит. Он все равно придет к нам тогда, когда это будет надо. И если мы в это верим, вот оно и есть, это состояние пасхальное. Радость. Всегда же Пасха — это радость. Мы все исповедуемся раз в году. Каждый священник обязан пройти исповедь в начале Великого Поста. Потом, иногда, когда службы там происходят с несколькими священниками, как бы соборное служение какое-то, кто хочет, он исповедуется перед своим собратом в алтаре. Вот у меня это было очень редко. Я служил практически всегда один, и поэтому вот мне не удавалось исповедоваться перед самой литургией. Конечно, не совершаешь, когда таких каких-то грубых, вообще безобразных каких-то грехов, и как бы все нормально, там, ну, даже можно, вот как Иоанн Кронштадтский, я вот тоже я вспоминаю, как он в алтаре удивительным образом говорит, что я вот согрешил, вот сегодня он записывается, согрешил тем-то, 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 вот во время службы, покаялся, и Бог простил меня, и Бог простил. Вот, понимаете, таинство покаяния, оно, собственно, не связано с исповедью. Исповедь, как иногда говорят, таинство исповеди, это не таинство. Это просто как бы печать, которую ставит священник, ну, не знаю на чем, он удостоверяет, что да, этот человек пришел и сказал свои грехи. И формула «прощаю, отпущаю грехи, которые согрешил там». То есть таинство покаяния оно всегда, когда человек внимательно следит за своей душой, оно всегда есть. Человек живет в таком состоянии вот постоянного какого-то такого чувства покаянного. Но исповедь все-таки, она все равно должна быть. Ты можешь покаяться в душе, и Бог тебя сразу простит. Но все-таки исповедоваться по тому присутствии другого человека, священника, если ты при его присутствии Господу исповедовался вслух, это совсем другое дело. И вот на этой службе вот мне удалось так. Я как-то не упустил этого момента. Я вот это связываю, вот это ощущение удивительное на службе, когда было, вот именно с этим. И я поэтому хочу вот сказать тем, кто слушает, не пренебрегать этим, не пренебрегать исповедью перед священником. Потому что совершенно другое состояние души после исповеди. Когда ты потрудился, когда ты постарался заглянуть в свою душу и увидеть там, знаете, иногда вообще так вот подумаешь, и вдруг такое вспомнится. Или то, что ты знаешь, и уже об этом думал, а оно вдруг повернется друг другой стороной. И вот это очень важно. И ты обнаруживаешь там тот грех, который ты, как обратная сторона Луны, знаете, заглянули, а там совсем другой пейзаж. Так же и здесь. Вот как бы душа перевернется, и ты посмотришь на нее с обратной стороны. А там такие вещи, которые надо обязательно исповедовать, которых надо каяться перед Богом. А это даже, может быть, и не сразу об этом, не сразу как бы сформулируешь-то правильно.
Батюшка, но это вы адресуете же мирянам, а для мирян разве возможно причастие без исповеди?
Причастие без исповеди невозможно. То есть у нас нет такой практики. Наша русская церковь, у нее связано всегда причастие с исповедью, но не исповедь с причастием. То есть можно исповедоваться, даже не подготовившись к причастию. Можно исповедоваться даже...
То есть исповедоваться, не причащаясь,
да,
после этого.
Да, конечно.
Но все-таки облегчение, прощение грехов.
Да, но я даже иногда говорю, там меня спрашивают, там можно вот сколько там раз? Я говорю, сколько угодно, хоть каждый день. Чтобы этот грех не забылся или не разросся как-нибудь, чтобы он тебя не погубил, в конце концов. Надо немедленно, как только человек почувствовал что-то, он тут же должен пойти исповедоваться. Это очень важно. А причастие – это другое дело. К причастию надо готовиться. К исповеди никаких молитв читать не надо. А все эти молитвы, которые мы читаем, обычно готовясь к исповеди, к причастию, это именно молитва к причастию. Это надо знать.
Батюшка, у меня вот такой детский вопрос. Вот эти праздничные дни, службы сложные, народу очень много к исповеди, и я отошла от исповеди и вспомнила тот же неисповеданный грех, с которого даже начать хотела. Но я понимала, что если я снова еще раз пойду, ну, даже вот мне неловко, меня ноги не понесли, потому что столько людей. Просто вот стояла и исповедовала, что называется, Господу в этой очереди. Это возможно или все-таки надо подходить, это ложное такое смущение?
Можно и так, но, знаете, лучше, если какую-то важную вещь, которую вы обязательно должны исповедовать, лучше запишите. К нам приходят люди, половина из них, даже больше, да, такие списки большие, они по них читают.
Ну, приходится, я тоже стараюсь, конечно, в одном храме, но в связи как-то с работой, с переездами, иногда причащаюсь в разных. И помню, что в одном месте меня просто отчитали. Батюшка сказал, ты что, свои грехи не помнишь, что написала тут их на бумаге? Знаете, ты волнуешься, и это для памяти. Но как-то стала избегать этого.
Я с таким не встречался и вообще не слышал ничего такого об этом, и у нас такой практики нет. Это совершенно нормальное, естественное дело. Ну что ж такого, понимаете, что значит грехи не помнишь? Помнишь грехи? Но у меня бывало и на исповеди в епархии то же самое. Когда вот я не запишу что-то такое, знаю, точно, совершенно это надо исповедовать, а потом, боже мой, а это-то я совсем забыл.
Да, как вот, будто вот вмешивается так, кто-то, вот, да, в твои мысли?
Конечно, вмешивается. Ну, разумеется, вмешивается враг рода человеческого. Он похищает у нас память о наших грехах. Точно надо знать. И записывайте, ничего не бойтесь совершенно. И кроме того, вот вы правильно сказали, что вот, а может быть это ложное так, стеснение? Конечно, ложное. Если вы хотите очистить душу, ну, пробейтесь там, скажите, вот только что я была, ничего особенного, и быстро скажите там, а это грех, и все. Так что нет, это нужно как-то проще к этому относиться. А всякое смущение, стеснение, это вообще признак гордости, самолюбия, стеснение от того, что про тебя плохо подумают. Ну, а чего, если я такой, я сейчас приходил как грешник, как вообще ничтожный, совершенно вообще прах, приходил, вот каялся в своих грехах, а тут вдруг я застеснялся, что мне плохо подумают про меня. Да ну, пускай плохо подумают. Я что, я достоин этого? Ничего особенного. Возвращайтесь, приходите и говорите. Ну, что ж делать? Ну, и что ж такого? Ну, потерпите немножко. Бог терпел и нам велел.
Потому ты как раз даже радуешься. Конечно, очень тесно, очень тяжко, но радостно, что много людей, что храмы наполняются. Поэтому то, что толкают, это не страшно, это можно потерпеть.
Да, вы знаете, вот я от многих слышал, что народу очень много. На службах, на, вот, на пасхальных, на этих службах. И понимаете, какая вещь? Я думаю, что это связано, конечно, с жизнью с нашей. Когда во все переломные в эти моменты нашей истории храмы наполнялись, когда какая-то угроза нависала над жизнью или даже просто над благополучием, ну, страшно. Страшно жить, страшно не просто умереть, а страшно потерять работу. Страшно, что от тебя бомба посыпется на голову. Страшно, ну, заболеть какой-то страшной болезнью. Все страшно. Но это надо не бояться, а нужно просить Бога, чтобы Он избавил от этого. Ну, так люди приходят и просят Бога, чтобы Он избавил или дал силы терпеть. Это уже неизбежно совершенно. И это естественно, что в таких ситуациях, наверное, как-то чувствуется в воздухе что-то такое, что вообще людей заставляет вот все-таки наполнять церкви. Ну, а мы же знаем, что чем дальше история движется, тем ближе конец ее, и душа это, и это тоже чувствует. А так же, как вот я был, когда молодой, я жил, как будто бы это, как будто бы жизнь бесконечна. То есть вот это полное ощущение, вот, даже оно даже не обсуждается, а оно как бы в позвоночнике в самом. Жизнь бесконечна. А теперь...
Но она же в самом деле бесконечна.
Это да. Но тогда, когда это ощущаешь, не думаешь о смерти и переходе в ту бесконечность. Она вот именно вот это кажется бесконечной. Вот так оно все и будет.
Ну, это свойство молодости, бодрый.
Да, наверное. Конечно, свойство молодости. А сейчас я постоянно чувствую, что жизнь заканчивается, что каждая минута, каждая секунда, она все ближе и ближе меня приводит вот к концу этой жизни. Я вижу какие-то признаки этого конца. И я не могу не думать о том, что будет после. Уже даже если бы я не хотел об этом думать, я бы не смог. Я вообще удивляюсь, ну, хотя вот я сейчас говорю, что я бы, может быть, и не смог бы. Я бы не смог бы, но я удивляюсь, как многие люди живут и не думают об этом. Думают. Еще эти у Диккенса, я помню, смешная такая ситуация. Это по какому-то, где же это, какой-то роман, не могу сейчас вспомнить. Там какой-то старичок, который привез невесту, которая платье себе заказывала. И потом, когда они уезжали, он такой резвый, такой бодрый, такой старичок, сел на карету, а портная, она говорит, удивляюсь. Как он может садиться в карету, не вспоминая при этом о катафалке.
Помни вот. Последнее твоя, да. И вовек да. Не согрешишь.
Так что да, вот понимаете, я думаю, что поэтому так много в храмах пожилых людей. Потому что сама жизнь их, она заставляет подумать о том, что же это такое за этот конец будет, и что после этого конца будет. Ну, и вот так же народ тоже. Не только, вот я говорю не про наш народ, я думаю, что вообще всякие народы, все вообще, они чувствуют какие-то, это свойство просто живого. Она чувствует наступление конца, старости, смерти. На истории, еще раз скажу, понимаете, нам Господь же не обещал бесконечную историю эту, чтобы мы, как я, знаете, там устроить здесь такое справедливое во всем мире такое устроение, чтобы был мир, благодать, благоденствие, чтобы сплошная была такая удобная, комфортная жизнь, как мы думаем, что иногда, что вот мы сейчас что-то там сделаем, там правильно поведем себя, и нам дадут эту какую-то маленькую ячейку в обществе, в котором мы спокойненько доживем, будем жить вообще, рожать детей, там, спасаться будем, да, вот в этой вот ячейке, молиться будем в ней. Но это ошибка. Никто нам такой ячейки не даст. А будет бесконечное испытание нас на крепость, на веру, на прочность нашей любви к Господу. Так что хорошо, слава Богу. Мы не знаем, когда ведь история закончится. Так что,
мы же надеемся на то, батюшка, что мы можем отодвинуть это. Господь, вернее, может это отодвинуть, да. По нашим делам.
Конечно, конечно. Нет, не по делам, понимаете, не по делам, а по нашей, я бы сказал, потому, как мы себя ощущаем в этом мире, находящими под рукой Божией. Понимаете, если мы предадим свою жизнь, свою душу в Божьи руки, тогда Господь нас сохранит. Вот тогда Он даст нам все то, что нужно человеку для того, чтобы жить в этом мире, чтобы спасаться. А если мы вот так вот свою душу не устроим, то это будет означать, что мы, как, знаете, как вот насчет древнего Израиля, там пророки его говорили, жестоковыйный. Жестоковыйный — это жесткая шея. То есть это шея, которая не гнется.
Гордыня, да?
Ну да. Ну, конечно, это по-другому, да. Но, понимаете, гордыня, мы как-то слова мы забалтываем очень многие, или даем им неправильное какое-то толкование или ощущение вот этих слов. Гордыня, 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 гордыня. А вот жестоковыйные, понимаете, ну, конечно, человек, если знаешь, какое вы я.
Ну да, сейчас они поймут, по большей части.
Объяснять надо. Ничего, надо объяснять. Что надо почаще вообще кланяться пониже. Что нужно сгибаться перед, сгибать свою шею, нагибать под волю Божию. А если этого не будет, то как же с Израилем случилось, то есть с жестоковыйным народом в свое время, так будет и с другими народами, которые не захотят жить в воле Божией. Но только Израиль тогда это совершил, а сейчас еще история длится. Но если мы христиане, которые сейчас ныне живут, так же будем вести, как он, то история закончится внезапно и очень скоро. Потому что мы соль земли, нам сказал Господь это, мы соль земли. А если мы будем с этими гнущимися шеями ходить, то мы этой солью не будем. Мы не сможем сберечь этот мир. Мы должны показать ему, как надо, как должен себя вести человек. Ну, как человек, как человек. Потому что животное, оно не сгибает шею. Оно сгибает шею перед человеком только единственное. Перед человеком, как более сильным. Он сильный, он может, у него там может взять палку, у него орудие, он все может. Вот человек, они боятся. Бога они не знают, умом не знают. Наверное, душа их, она наверное, все равно чувствует что-то, чувствует. Чувствует несправедливость этого мира. А если несправедливость, значит, они, у них есть некое понятие о справедливости. Но они умом не знают Бога, а человек знает. Он должен знать, и он знает. А все непослушание Богу, кстати, оно не от того, что человек не знает, а от того, что он втайне не хочет этого знать. Он не хочет сгибать шею. Он хочет жить по своей воле, а получается наоборот. Поэтому Господь видит это, вот это вот непотребство, которое угнездилось в этой душе, и он прекращает эту жизнь. Вот и все. Что бы с нами ни случилось такого, мы должны всегда иметь в душе вот такое состояние смиренного следования воли Божией. Пасха, еще раз, что такое Пасха? Это ведь смиренный путь на Голгофу, во-первых. Это же вот как Господь смиренно шел, нес свой крест на Голгофу. И мы за ним идем, и мы за ним шли, мы все это переживали, молитвенно отмечали все эти этапы. Это распятие на кресте совершенно безвинного человека. Это смерть его, смерть человека безвинного. И Бога. Смерть на кресте. Вот мы прошли этот путь, прошли все это вот предательство, там избиение, заплевание, а на крест нас не хватает. Взойти на крест не хватает воли и смелости. Понимаете, мы от него увиливаем со страшной силой. А увиливаем, ну, конечно, никто, ну, не то что радостно. Видите, лукавый Синецкий святитель, он говорил, я полюбил страдания. Но это уровень, который не всякому доступен, чтобы полюбить страдания за Христа.
Вот это вы имеете в виду взойти на крест? То есть принимать страдания,
да,
кротко?
Ну, да, конечно. Ну, конечно. Как Господь сказал, тот, кто не идет за мною и не берет на себя крест свой и не идет за мною, тот меня недостоин. А что такое идти за Господом и взять крест свой на себя? Это принимать от своего Отца все то, что Он дает тебе испытать в этой жизни. Или отречься от своих страстей, от своих утешений каких-то маленьких, которые, казалось бы, ерундовые, но и от них отказаться тоже очень сложно. Вот это и есть крест. Это больно. Ну, откажись от, не знаю, там, ну, вот, ну, всякого свои какие-то есть такие вещи привычные для него. Может быть, не очень такие красивые, там, не может, не очень благочестивые, но как-то, ну, нейтральные, как бы, утешения, которые человек привык, которые жить ему трудно, без которых. Ну, надо все-таки думать, что все-таки вот как среда и пятница, ну, хотя бы, ну, среда и пятница, ну, вот хочется поесть. там мясо, выпить молочко. Удивительная совершенно история, сейчас вспомнил. Она показывает многое. Была у нас соседка, старушка, с которой мы всего дома, 12-этажного нашего, вот мы в один храм ходили, больше никого не было. Старушка и мы с супругой, вот с матушкой. Но тогда не была матушка еще, и я не был батюшкой. Вот ходили в Донской монастырь. Она говорит, что очень хорошо, мне там так нравится. Так нравится, да. Вот только я никак не, я не могу поститься. Среда, пятница, никак не могу. Потому что я не засну, я выпиваю кефирчик. Вот обязательно я выпью стакан кефира. Я без него не могу заснуть. Ну и что? Вот однажды она мне сказала, ой, что со мной было. Там у нас были проповедники, помните, приезжали тогда в эти 90-е годы, какие-то вот эти вот все, было засилье этих проповедников.
Сектанты, которые... да?
Ну да, ну конечно, да, из Америки. Вот. Какой-то стадион, и вот она на стадионе. Он туда, к этому проповеднику, поехала поинтересоваться вообще. Ну, все говорят о нем, что это такое. Поехала. А там у входа, перед тем, как идти на сам стадион уже, на занимать свои места, там такая комнатка небольшая медицинская, и там приборы стоят, и там, значит, измеряют давление, там кровь, еще чего-то. В общем, всякие такие, кто у нас, может быть, и не делают таких анализов. Так вот, у нее что-то все измерили, посмотрели, сказали, вам нельзя молочного. Вам нельзя молочного, у вас то-то и то-то, там, вам это вредно. И что вы думаете? Она с тех пор, она перестала этот кефирчик пить.
Оказывается, может и без него.
Да, разумеется. Понимаете, но это же наука. Наука ей сказала, что вот это полезно, а это вредно. И все. И человек пошел за наукой. Пошел туда, куда она ему указывала. А если бы ей еще что-нибудь сказали бы, что ей надо там пить или есть? Когда это, я не знаю, я не буду фантазировать. Но так, понимаете, вот Богу, она не верила, но не могла, но у нее не было сил следовать вот тому, что говорит церковь. И это непонятно. Почему? А если непонятно, если разум ее не удовлетворен какими-то словами, каким-то, ну, объяснением, а она это принять не может. Потому что вера верой, понимаете, а жизнь жизнью. И кефирчик кефирчиком, и спать хочется, а без него не могу. А здесь вдруг смогла. Так вот, все у нас вот так. Вот у нас все так. Мы идем за Господом, и вдруг отказаться от чего-то такого не могу. Мало ли, ну что же делать? Ну вот, вера верой, а жизнь-то жизнью. Так что вот мой образ жизни, наша рубрика «Образ жизни». Ну вот мы и должны подумать, какой мы образ жизни ведем. Как верующие христиане или как верующие науки, современным веянием всяким, современной морали и нравственности, которая не обязательно ведь христианская, она очень часто никакая не христианская, наоборот. Так что мы вот должны подумать об этом и, ну, как-то все-таки переменить мышление, знаете, покаяние, метаноя, переменить мышление.
Дело даже ведь не в кефирчике. Вот какие-то оппоненты могут сказать, ну неужели кефир там мешает спасению? Дело же не в нем, а в способности человека отказаться, да, батюшка? Вот уточните, пожалуйста.
Ну да. Ну да, дело не в кефирчике. Я хожу, скажем, иногда причащаю больных людей, больного человека прихожу там в больницу, так я его не спрашиваю вообще, он ел сегодня или не ел он с утра. Я просто говорю иногда, что он, ну, может потерпеть, не может, ну и ладно, ничего. Потому что человек больной, если он уже смирен Богом, это Бог ему послал эту болезнь. Послал или попустил, скажем, бесу его вот так мучить. Попустил. Для чего-то. Чтобы его как-то смирить, укротить его, может быть, энергию, которая у него в противном случае разнесла бы, может, его, а может, и весь мир разнесла бы. Он болеет уже. Поэтому, ну, пускай он поест, ничего, это не важно. И также и другие люди. Бывает, что просто действительно, что человек у него там, он болен желудком, там, всякими другими есть. Он должен поесть, он не может без этого. Так же, как, скажем, люди вот иногда неправильно понимают. Я, говорю, не причащаюсь, потому что мне нужно обязательно утром там выпить какое-то лекарство и заесть его. Но это же неблагоразумно. И
люди не понимают. Паче разума, да? Я сама была свидетелем приступа, диабетического приступа.
Да, разные бывают болезни. И если это нужно, это лекарство. Это лекарство. Мне навсегда запомнилось, как юмористический случай. Один батюшка, когда я еще не был священником, батюшка один говорил, что вот чтобы женщины не красили губы, он говорит, что вот потому что вы вот накрасите губы, а нужно причащаться натощак, а вот вы облизнули губы, и вот вы уже и пообедали. Ну, это, конечно, смешно, но во всяком случае, если человек болен, то с него совсем другой спрос. И потом, типа, мы же должны понимать, что надо причащаться натощак. А лекарство — это же не еда. И связанное с этим какое-то, может быть, какое-то, что срочно заесть, это нужно, это лекарство чем-то. Это тоже не еда, это часть медицинского обязательного такой вещи, которая просто сохранит сознание человека, просто, чтобы он действительно не упал без сознания, не умер вместо причастия тоже. Так что, понимаете, надо просто внимательно посмотреть внутрь души и решить, с чего мы начали говорить, что посмотреть повнимательнее на привычные тебе вот такие поступки твои и понять, для чего это. Это для... Зачем ты это делаешь? Для того, чтобы поддержать свои силы, чтобы ты не упал там? Или просто тебе хочется очень? Вот хочется. И уговариваешь себя тем, что «ну я иначе не смогу». Ну а почему ты думаешь? А может, сможешь? Откуда ты знаешь? Тебе хочется просто утешить себя. Вот ты выдумываешь всякие вещи. А другое дело, может быть, и действительно. Может, действительно. Это надо как-то благоразумным быть. Так что, понимаете, мы же постимся не для того, чтобы там, себя изнурить абсолютно, а для того, чтобы себя немножко утеснить. Как бы утеснить немножко. Чтобы дать почувствовать телу, что оно участвует тоже в спасении. Оно тоже должно потрудиться, не только душа. Ну вот.
Батюшка, вот вы сказали, что в отличие от животных человек знает Бога. Я тут на днях вот вижу однокурсника моего. Умный человек, журналист, хороший, пишущий. Пишут: «Не поздравляйте меня, пожалуйста, с Пасхой. Я убежденный атеист, потому что за столько лет ничего церковь не доказала». И я вот даже уже просто, знаете, в ступор вошла, думаю: «Господи, как же с ним дальше-то общаться? Что нужно доказывать? Ну что, какие еще доказательства нужны? Даже жалко».
Вот, матушка, вы в прошлый раз с вами говорили о том, что вот вы спрашивали, как вот, убеждать ли вашего родственницу. Да, вот, или не надо. Ну вот, и здесь получается опять, я в ту же самую, так сказать, сторону. Но я скажу все-таки так. Убеждать такого человека бесполезно. Здесь что-то другое. И, как правило, это гнездится какой-то страсти человеческой. Может быть, это просто гордость, может быть. А может быть, и просто простая какая-то грубая страсть, которая не хочет никому сознаваться. Может быть, и самому себе даже иногда. Бывает и так, что человек так сросся с каким-то грехом, что он не может от него отказаться. А мотивирует это совсем другими какие-то объяснения. То есть говорит совершенно о другом. И это вот чаще всего бывает. Все, я думаю, атеисты, они атеисты именно из-за того, что им дорого что-то такое, что непозволительно им, как христианам. И они это знают. Еще раз вот скажу, душа по природе христианка, мы знаем. Поэтому, если она сроднилась с каким-то грехом, она становится антихристианкой. Она не остается в нейтральном состоянии. Она ненавидит то, что напоминает ей о том, что она живет неправильно. Отрицает это. И всякими убеждениями логическими какими-то здесь ничего не докажешь. Это будет просто в пустое место бить.
Я даже не о себе говорю, где мне доказать, но человек жаждет доказательств бытия Божия, и тогда он поверит, а пока вот он их не видит.
А он знает прекрасно, что вот таких доказательств нет. Их нет. Можно сказать, что, ну, посмотри, ну, вот человечество существует сколько там, ну, предположим, там нам говорят, что миллион лет, там, не знаю, мы учим, что, учит церковь, учит, что сейчас 7000 лет существует человек. Ну, это не имеет никакого значения, этот срок, а мы знаем только то, что из самого начала существования человечества человек был верующим. Древние погребения первых людей, они ясно указывают на то, что был ритуал их сохранения. То есть это не так, как вот кошки. Посмотрите, жила-жила кошка, и нету ее. Она когда-то ушла и умерла в кустах где-то. И никакие кошки не собираются на ее, так сказать, похороны. Они бегут оттуда, они чувствуют запах, они бегут подальше. А человек наоборот. Человек умер, люди собираются вокруг него. И что-то делают свое. Они как-то отмечали это событие. Человека-то уже нет. Вот посмотрите, человека уже нет. А событие его жизни, вот эта смерть, она отмечается. То есть, значит, мы видим, что подсознательно или совершенно сознательно люди уже и тогда... Они знали, что есть загробная жизнь. Но это, знаете, если это говорить, ну вот с атеистом говорить, он там верит во всякие эти неандертальцев, там во всякие, то, что это был дикий человек, вообще ничего не понимал, потом из обезьяны, потом дикий, потом какой-то там, потом кроманьольцы, ну и так далее. Но мы знаем наоборот, знаем, что было совсем наоборот. Адам был мудрый и праведный сначала, до согрешения. Он знал все в этом мире. Он был настолько мудр, что он каждому существу, которое привел Бог к нему, он дал точно такое слово, которое название, имя его, которое его характеризовало внутреннюю его сущность. То есть он видел эту внутреннюю сущность. И он и был совершенно другим существом. Это не так, как мы, как эти такие розовые обезьянки, если ходим. У него было совершенно иное, даже и тело было, как Господь сказал, что дал ему кожаные ризы. Это ведь после грехопадения. До этого человек был совершенно другим существом. Он был мудрым. И когда он пал, эта мудрость у него прервалась. Но то, что он знал до этого, у него все это осталось в памяти. Он знал это все. А его дети, они тоже что-то получили от него. Что-то он смог им передать, что-то не смог передать. Но они тоже. Они знали, что есть Бог, что есть рай, что был рай, в котором жил их отец, их праотец. Они знали все это. Это все постепенно уходило из памяти людей. Постепенно оно погружалось в это болото, вот этого какого-то неосознанного, какого-то верования, каких глухих. Вот этими какими-то вырезать начали там из дерева, там и выливать из золота всех этих богов. Но до этого люди знали, что есть Бог. И это осталось в душе. И не было ни одного в истории человечества, и это должен знать любой атеист, ни одного общества, где бы был атеизм. Ни одного. Ведь это же не случайно. Ведь в каждом из этих обществ, в каждом из этих цивилизаций жили тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей, миллионы жили. И они все были верующими людьми. По-своему, каждый по-своему, но были верующими людьми. И что же? Они все ошибались. А вот наш друг Петя теперь знает точно совершенно. Ему докажи, попробуй. Ну вот тебе доказательство. И ты что, умнее этих миллионов людей? А так некоторые думают, действительно, что они были темные. Это все вот от дарвиновской этой системы, что там они были темные. Сначала они были вообще обезьянами, а потом стали такими, чуть-чуть просветлели, потом еще немножко, потом и дошли до него, Пити, который теперь прекрасно знает, что все это там вот, все эти верования глухие, все это ничто. Это все обман и заблуждение всякое такое. Вот, как сказал наш классик, что религия – опиум народа. Опиум народа. Трудно жить-то. Трудно жить. Ну, выдумали, чтобы как-то на кого-то скинуть эту тяжесть, как-то пожаловаться кому-то, получить помощь какую-то. Но это их дело. Это их дело. Они могут так думать. Но еще раз скажу, все эти выдумки атеистические, они все именно выдуманы, потому что каждый такой деятель, обладая вот этой вот бессмертной душой, он знал, что он живет неправедно. Что его жизнь по-божески, она смерти причастна. И поэтому он от этого как бы желал устраниться, доказать самому себе и другим, что это все ерунда, этого не будет. Потом свет выключат, и все. И будет абсолютно темнота и бесчувствие. Но такого не будет, такого не будет. А доказать это логически невозможно. Потому что ведь мы же не ученые, а мы верующие. Вера. Мы верим. То, что есть Бог, что Он нас создал, что Он велел нам жить так и так и так. Верим в то, что если мы так не будем жить, как сказал Господь, чтобы жизнь обрести, нас постигнет смерть. Вот, мы верим в это. А если ты не веришь, ну, что я могу сделать? Бог тебя образумит, может быть, не знаю когда. Может, на смертном одре.
Ну да, ведь жизнь атеиста не закончена, поэтому рано еще делать какие-то выводы. Я думаю, что все у них еще тоже впереди, дай Бог. Но и политика-то такая, что, к сожалению, вот телевизор хоть и редко смотрю, но вижу, что все время крутят вот эти фильмы документальные, как правило, производства BBC, английские. «Теория большого взрыва», бесконечно, вот этот Стивен Хокинг нынче почивший, бесконечно нам объясняют, откуда и как это все произошло. Ну, конечно, вот хоть бы один бы фильм показали, что называется, альтернативный. Нет.
Вы знаете, матушка, когда я был в юном возрасте, я очень любил, но мне нравилось очень. У меня была книжки, мне мама покупала. Занимательная математика, занимательная геометрия, занимательная...
Астрономия.
Да, вот, я о чем хочу сказать. Мне это очень нравилось. Мне до сих пор там это самая большая звезда Бетельгейзе по размеру. Там несколько десятков тысяч больше нашего Солнца. Мне это очень все нравилось. Я был в планетарии. Мы с мамой ходили, потом я один ходил. И я помню очень хорошо, там на стенке висела такая схема строения Земли. Она в разрезе была, как будто кто-то разрезал, значит, и посмотрел там. А действительно, там разрезали и посмотрели. Там очень просто было. Внутри центральное ядро металлическое под таким чудовищным давлением, что там просто сжаты абсолютно эти атомы все, они прямо, эти молекулы все сжаты. Супер какое-то такое плотное вещество. Потом другое какое-то, потом другое, потом кора земная. И все это они знали, все это ученые. Они все это учили. И, конечно же, помните, читали лекции до сих пор. Было ли начало и будет ли конец света. Вот. И они все прекрасно доказывали, что никакого начала не было. Все это выдумки поповские, вообще, все это ну, такое суеверие не было. Все это было бесконечно, бесконечно всегда. Ну, бесконечно всегда. Вот единственное, что можно сказать. Но сейчас, ну скажи этим людям, вот, что вот так вот. Они скажут, да нет. Это у нас было, значит, такое было, такое мнение. Ну, теперь они выяснили, что, оказывается, было начало. Они теперь учат, что начало было. И что это называется большим взрывом. Вот. И они, причем даже смехотворные совершенно, я читал, что, значит, они вычислили, что первоначально материя была по размеру приблизительно с небольшой апельсин. Я не знаю. Мне кажется, это такой анекдот. Это показывает такое бессилие вообще человеческого разума, который называется ученым, что анекдот просто. Апельсин. Они знают, что это был размер вот с такой с апельсин. И что удивительно, оказывается, Земля совсем не стоит так, как когда показывали в разрезе. Оказывается, там внутри в Земле есть как бы естественный природный термоядерный реактор, который разогревает все. И вокруг которого, значит, потом уже эти слои другие, вот и до Земли. Ну, можно что угодно говорить. Но если они тогда доказывали это, совершенно уверенность, совершенно у них были доказательства, факты, они все доказывали.
Но когда-то сегодня доказывали, что и на трех китах Земля стоит, тоже ведь доказывали.
Ну, в общем, да. Так понимаете, сейчас они совершенно фактами доказывают, что да, там теперь оказывается это ядерный реактор. И какое может быть вообще доверие такому к разуму человеческому, который вот так вот, знаете, как извивается вместе с линией партии? Понимаете, сегодня там надо говорить то-то, а завтра надо говорить то-то, и они говорят сегодня это, завтра будут говорить это. А какое мне, собственно, дело до этого?
Лишь бы не признать правды, вот ведь что, лукавство такое, да?
Да, разумеется, конечно, именно для этого все это и происходит, да. Так вот, никаких фактов, которые подтверждали бы все эти теории, их не существует. Вернее, есть какие-то факты, но они непрерывно интерпретируются по-разному. То так, то так, то так, то так. В зависимости от того, что придет в голову очередным людям, которые управляют нашим обществом и наукой, и всем остальным. Здесь можно сказать, что можно, это все свободно, ведь свободно. Это все пришло вдруг в голову Дарвину. Вот пришло ему в голову. Он выдумал эту свою эту теорию, но это совсем не так. Ничего не пришло в голову. Он просто отчетливый социальный заказ исполняет. Может быть, это собственный его социальный заказ. Опять тоже, исходя из того, что мы с вами говорим, что ну, не хочет человек, вот, чтобы его создал Бог. Не хочет. Он не хочет с этим согласиться, не хочет примириться. Он не хочет быть благодарным кому бы то ни было, даже такому всесильному существу, Богу, не хочет ему быть благодарным, он хочет только самому себе поклоняться. И поэтому выдумывают вот эти все теории. А потом уже, ведь посмотрите, сколько потом было приведено доказательств теории этой дарвинской, и сколько было там, искали эти все промежуточные звенья, и не могли найти, и подкрашивали челюсти чернилами, и составляли кости, одно к другому прикладывали, и к челюсти прикладывали другой череп, и бог знает, что творили. Ну, это ложь. Причем эти люди уже сами, они знали, что это ложь. Но не могли остановиться. Это уже был вот настоящий совершенно социальный заказ. Исключить Бога из жизни человечества вообще. Вот и все. Как коммунисты потом у нас сформулировали, чтобы имя Бога в течение этой пятилетки, чтобы оно больше на территории Советского Союза, оно больше не существовало. Вот. Ну, видите, что получается. Такую поставили себе задачу, а тут как на грех, видите, и война. Пришлось храмы открывать.
Да и вообще, слава Богу, что это не во власти человека. Можно запретить на какое-то время, но уничтожить нельзя, потому
да,
что
да, Господь... нельзя. Но можно, знаете что, можно очень большое количество людей погубить.